Добрый вечер, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». В прямом эфире программа «Беседы с батюшкой» в студии Дмитрий Бродовиков. И в гостях у нас сегодня протоиерей Николай Малета, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Екатеринбурга. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Вопрос также вы можете задать в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе телеканала «Союз» под анонсом сегодняшней программы. Отец Николай, ну вот предлагаю начать наш разговор с размышлений вот на какую тему. Люди старшего поколения, те, чья взрослая уже сознательная жизнь пришлась на 90-е годы, приходя в храм, испытывали, наверное, немножко другие ощущения и переживания, нежели те переживания, которые есть у нас современных людей. Тогда было и храмов мало, практически все были закрыты, и не было полноценной литературы, приходилось переписывать, передавать друг другу книжки. И было состояние, когда было желание изучать, и желание, и такое духовное и душевное стремление. При всем этом не было тех людей, которые приводили бы кого-то за руку. То есть это, как правило, было такое, ну, личное искание, что ли, человека. В наши дни очень часто родители приводят своих детей, в наши дни очень много храмов, в наши дни есть множество литературы, видеоуроков, аудиоуроков, где можно все узнать, разузнать. Но, тем не менее, у каждого человека, прежде чем зайти и переступить порог храма, есть, ну, некий барьер. А тот барьер, который бывает у людей, которые приехали, ну, скажем, в какую-то туристическую поездку, вот решили зайти в какую-то местную достопримечательность, которая является там церковью там, нашей религии или другой, вот они зашли туда, и они просто не знают, как себя вести, как нужно одеваться, как себя вести, куда можно подходить, куда нельзя заходить. И мне кажется, что вот такие вот моменты, они очень часто приводят к тому, что человек просто, не зная, что там за дверями, он от греха подальше проходит, как бы это здесь ни звучало, проходит просто мимо. И предлагаю поговорить и начать разговор с того, с какими сложностями приходится человеку столкнуться, который вот хочет зайти в храм, или, по крайней мере, такое желание у него иногда появляется, но вот как-то не выходит.
Что здесь можно сказать? Мне кажется, что большинство этих проблем носят такой, если не мифический, то полумифический какой-то характер, и многие просто надуманные. Когда слышишь, что в том или ином храме, заходя в храм, человека там приняли недолжным образом, встретили не так, как он ожидал, попал в какое-то совершенно иное измерение, совершенно другой мир. И вот на него там накинулись старушки какие-то злые, фурии там и так далее. То, возможно, такие случаи, безусловно, были. Я думаю, что и по сегодняшний день они есть. Но это, наверное, из области еще другой такой психологической, самооправдания. Потому что, как вы уже отметили, там в 90-е, начало 90-х годов, когда весь народ ринулся в храм, а их было очень мало, крестились, старались креститься абсолютное большинство, венчаться и так далее, то, к сожалению, там вот глубокого какого-то осознанного отношения к религии и стремления жить религиозной жизнью появлялась у единиц. Вот я за свою жизнь священническую крестил, начинал я тоже с 93-го года, тысячи людей. И абсолютное большинство, к сожалению, проходили вот так, крестились и так остались. Они вроде бы переступили порог храма, но реально они, по большому счету, не открыли двери своего сердца, и порог не переступил Бог в их сердца. Вот такой встречи, по сути, серьезной не произошло. А то, что сегодня происходит, это такое, отчасти, может быть, понятным становится, ну, вот увлечение различного рода пятидесятническими сектантскими движениями, течениями. Вообще, вот протестантского толка. Вообще протестантизм иногда именуется такой профессорской религией, профессорским христианством, когда вот так скрупулезно, детально, буквально изучается и Священное Писание, У них всегда под рукой Библия, там тысячи закладок, и на любой случай жизни они тут же находят ответы. Но, к сожалению, это вот, может быть, на уровне такого рационального восприятия где-то происходит, но на этом и останавливается. Потому что, когда у человека есть проблема, реальная проблема, вот его мучает совесть, у него какие-то вот серьезные вопросы душевного плана, духовного плана, то я думаю, что он особо не будет голову ломать, как меня там встретят. Ведь мы все ходим в различные организации. И мне тоже приходится бывать в этих учреждениях. И в каждом учреждении свои порядки. Заходишь в школу, там свой порядок. Заходишь в какое-то здание администрации, городской, районной, областной, какое угодно, какого угодно уровня, там тоже свои порядки. Там есть предварительная запись, там есть электронная, там есть еще какая-то. Заходишь там в отделение Сбербанка или в другое какое-то, там тоже свои моменты. Все надо учитывать, и везде надо как-то приспосабливаться, узнавать, что здесь, какие порядки, как попасть и решить свою проблему. К дантисту, вот зуб разболелся, проблема. Мы идем, и мы в этом случае не думаем. Я всегда говорю, что если у нас реально есть желание решить свой религиозный вопрос, обрести веру или утвердить, или разрешить какой-то вот религиозного плана вопрос, если у меня действительно душа болит, я, невзирая ни на что, иду. Я часто привожу пример. Да, действительно, многие ссылаются, что не все воспитанные, культурные, образованные, такт отсутствует и еще чего угодно отсутствует у священников в том числе. Не только у сотрудников храма, которые там принимают записки за здравие, за упокой, или в лавке, где можно приобрести там иконку или какую-то литературу духовную, но и к священникам, что вот такие. Я говорю, представьте себе, вот тот же зуб заболел, и в округе только один стоматологический кабинет и один вот этот стоматолог. Как человек он крайне неприятный, просто нехороший человек. Мы его не любим, мы его не уважаем, мы его никак не ценим как человека, как личность. Но он специалист. И чтобы решить мою проблему с зубом больным, я иду к этому специалисту, и он мне делает. Так и здесь. Может быть, не так, как бы нам хотелось, но вот священник действительно и примет твою исповедь, и ты можешь через него приобщиться Христовых тайн, тела и крови Христовых, или другие какие-то вопросы разрешить. И поэтому мне кажется, что как человеку с улицы попасть в храм элементарно. Может быть, какое-то определенное количество ступенек, подняться по ступенькам, двери автоматически, как правило, не открываются, нужно постараться в соборе, на крупных приходах. Это довольно-таки массивные двери бывают, но бывают какие-то там доводчики, еще чего-то. Открыть дверь и переступить порог. А там уже должно пойти, я думаю, что должно быть благополучно и нормально. Абсолютное большинство приходов, я думаю, что на этих приходах адекватные и сотрудники, и настоятели, и священники, где, если есть какие-то недоразумения, они разрешаются вполне нормально. И человек, если зайдет, многие считают, что не в той одежде, я не слышал, по крайней мере, в соборе, даже не жаловались, если там летом, там в шортах, там, а в монастырях действительно есть эти требования, и нарисованы там открытые плечи у женщин, там, чтобы майки были какие-то, чтобы не были там еще какие-то на голове платок и так далее, то никогда такого не... Если человек впервые... Вот бывают случаи, человек хочет на исповедь. Вот недавно я как-то не поисповедовал человека, потому что он элементарно пришел довольно-таки приличного опьянения в состоянии таком. Но, видимо, у человека, мы с ним долго беседовали, видимо, у человека не хватало храбрости до этого, без этого, да, допинга, чтобы войти в нужное состояние, как ему казалось. Поэтому он пришел вот такой. И вот с таким, с пьяным человеком мы довольно-таки долго общались, беседовали. Он хотел, рассказал о своей жизни, о том числе нехорошие стороны раскрыл. Говорю, прошу прощения, но вот исповедь принять не могу, потому что это все-таки таинство. Как вот вы будете к Богу вот сейчас вот обращаться. Но все равно он подошел к одной иконе, к другой, поставил свечку, помолился как мог и ушел. В следующий раз придет уже, надеюсь, по крайней мере, это было совсем недавно, надеюсь, что придет и уже следующий шаг будет у него вот более адекватным, нормальным состоянием.
Слушайте, ну это вот история, которую я несколько раз встречал в своей жизни. Вот именно состояние, когда человек переступает этот порог, вот будучи в таком определенном состоянии подпития. Вот это же определенная решимость, которая вот вдруг у него проснулась. Вот как эту решимость, в общем-то, в жизни сохранить. Батюшка, ну скажите, пожалуйста, вот вы говорили о том, что там за время вашего священнического служения более 1000 там людей было крещено.
Да не более, тысячи.
Тысячи, ну да. Ну, в общем, в любом случае их много. Не будем уж тут упираться в цифры.
Очень много.
И то, что многие где сейчас, непонятно, ходят ли они. Ну и понятно, что отследить судьбу у каждого, там, иметь каждого телефон, созваниваться и узнавать, как дела, наверное, очень сложно. Но если учитывать, что многие из них вне храма, вне церкви, то вот это какое вот это отношение к этому факту? То есть это некая душевная боль или это состояние, когда ты понимаешь, что каждый человек свободен, у каждого человека есть выбор, и то, что он такой свой выбор сделал, это, в общем-то, его выбор.
На эту тему даже в церковной среде, даже среди духовенства ведется много споров, потому что это касается вопроса подготовки к крещению. Потому что на самом деле очень, очень важно, чтобы человек приходил к таинству осознанно. Потому что, как говорят святые отцы, до тех пор, пока человек глубоко на всех уровнях и умом, и сердцем не почувствует, что он находится в бедственном положении, вот в духовном плане, что он вот эти свои болезни никак не сможет преодолеть и излечить духовные вот эти раны без Божьей помощи, мы как Христа именуем в православной церкви прежде всего. Христос у нас Спаситель. Кому нужен Спаситель? Кому нужен Спасатель? Допустим, на воде. Тому, кто хорошо плавает и в безопасности находится. Нет, тому, кто тонет. И вот пока человек вот не осознает, не почувствует своего вот этого бедственного положения, что он погибает, что он тонет, он не почувствует такую настоящую нужду во Спасителе. Потому что вот как-то в каком-то, то ли в магазине это было, уже не помню, несколько лет назад, а даже больше 10, скорее всего, потому что это было, когда еще служил в Вознесенском храме. Вот девушка говорит, батюшка, можно покреститься? Я говорю, ну вот для этого у нас в Вознесенском храме как раз тогда мы решились и ввели длительный курс оглашения. У нас получалось 12 бесед. И эти беседы не по 6 уроков в день за 2 дня, а не более одной беседы в неделю, то есть это получалось около 3 месяцев, подготовка к крещению. Я говорю, вот надо бы пройти, нет, мне некогда, вот я срочно куда-то улетаю, мне нужно креститься. И задал один вопрос, вы хотите быть христианкой или крещенной? Она, а какая разница? А осеклась начался процесс осознания, какого-то осмысления моего вопроса, и оказалось, что действительно, ей важно было покреститься. Потому что действительно крещение – это духовное рождение. И какой смысл, если человек принимает крещение, рождается духовно, а дальше не укушает духовной пищи, не живет духовной жизнью. Вот это если бы, скажем, ребенок родился, а мы ему не дали ни молочка, мама не даст, или что-то замещающее, бывают и такие, к сожалению, случаи, что грудного вскармливания не получается по различным причинам, и доступ кислорода ребеночку не дадим, ничего, то есть каких-то условий для его жизни, для роста не создадим для ребенка. Это убийство получается. Поэтому, когда человек... Вот очень было радостно, приятно, потому что это были 90-е годы, там не было и возможности этих людей действительно учить, провести нормальный курс оглашения. А вот когда получалось, мы 3 месяца после вот этого, когда группа приходила, человек 20-30, ну, около, наверное, ну, половина, не половина, треть на следующую беседу не приходила. Потом абсолютное большинство возвращались, и там, может быть, 5%, ну, максимум 10%, вот как-то отсевалось. А потом происходило следующее. Мы крестили этих людей. Сначала была вечером своего рода исповедь, но исповедь полноценную исповедь нельзя совершить, человек некрещенный. Без разрешительной молитвы, но человек должен был как-то осознать свою жизнь, что у него в жизни не так. Что нужно будет исправить, как нужно будет свою жизнь привести к тому порядку, который предполагает Евангелие, христианская православная вера. Это осознание происходило, потом утром мы в Вознесенском храме, там нас 3-4, то 5 священников бывало, приходят, там 1-2 идут начинать литургию, остальные идут, совершают крещение в крестильном помещении. И вот этот народ, там, скажем, 20 человек, как взрослых, как правило, людей, в белых крестильных рубашках, с свечами в руках. Они, скажем, в 8 начиналось крещение, к 9, к началу литургии завершалось. И вот это происходило в оцерковлении. Эти здоровые мужчины вот в этих рубашках крестильных, со свечами в руках, как правило, такие... Большие свечи, чтобы хватило не только на крещение, но и на всю литургию, стояли всю божественную литургию. Они причащались за литургией, и в конце я выходил, поздравлял этот народ, прихожанам говорил, братья и сестры, вот в нашем полку прибыло, вот очередной взвод вливается в нашу жизнь. Прошу любить и жаловать, помогать воцерковлению. Эти люди, которые вот 3 месяца назад, некоторые из них говорили, нет, нам некогда, не получится. Я задал вопрос, ну если вам некогда прийти раз в неделю на 1-1.5, ну максимум 2, на эту беседу, то как вы собираетесь в дальнейшем, что положено каждому православному христианину, соблюдать? Помни день субботний и воскрес, сейчас в Новом Завете воскресный день. День воспоминания воскресения Христова, как вы собираетесь ходить в храм каждый воскресный день. И эти люди говорили, а мы, батюшка, нам этого мало, 3 месяца. И мы, вот при мне удалось создать, мы начинали греческим алфавитом обозначать группа альфа. Бету начали формировать, потому что в альфе уже было более 100 человек, которые прошли вот это оглашение и крестились. Вот здесь вот какая-то вот радость из-за этих людей, из-за того, что действительно не произошло. Вот крестил, человек вроде бы переступил порог храма, но и в обратную сторону переступил, вышел из храма и забыл про храм Божий и про то, что у него есть душа, и что ему нужно что-то делать в христианской жизни. Вот это вот Господь меня сподобил получить и вот такую отраду от того, что мы действительно готовили людей, и они принимали таинство крещения, они оставались в церкви. Вот это очень приятно и радостно.
У нас есть первый звонок. Дозвонилась Татьяна из Тульской области. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Бог благословит.
Скажите, пожалуйста, как правильно и что вообще дозволено православному христианину защищать, если в семье или в твоем близком окружении кто-то кого-то обижает, а зачастую физически, как, не осуждая, оказывать такую помощь, поддержку?
Спаси Господи за вопрос. В любом случае, если какое-то, ну, если какая-то, какое-то физическое насилие происходит, то здесь, я думаю, что защищать крайне сложно, если, там, скажем, женщина будет возражать мужу там, или брату, или бывают и такие ситуации, когда даже не совсем трезвые родственники вот, совершают какие-то нехорошие вещи по отношению к тем же, может быть, более слабым женскому полу или детям. Здесь крайне сложно, тем более, каким образом, не осуждая. Вот недавно один молодой человек пришел, мне рассказывает историю, ну, собственно говоря, это был не совсем исповедь, но, можно сказать, исповедь. Говорит, вот вчера прихожу домой, и у меня есть младший брат, оба еще в родительском доме живут, говорит, совсем пьяный никакой. Я ему стал что-то там помогать, и он ввязался в драку. Пришлось им просто вот в драку усмирять там как-то, чуть ли не руки за... Да, не чуть ли, там руки заламывать, связывать и успокаивать вот этого родственника. Если нет, то... Как правило, иногда вызывают подмогу, на то есть государственная власть, есть та же полиция, которая может помочь. Как здесь вот и сохранить какое-то внутреннее спокойствие, равновесие, мир какой-то в душе, это, наверное, надо быть, ну, наверное, святым. И то есть выражение библейское: «гневайтесь, но не согрешайте». Вот в этом случае как бы не осудить, как не нагрешить. Вот святые отцы дают совет, который, я думаю, что нужно стараться в своей жизни воплощать, практиковать, чтобы мы... Вот, а что такое гнев? Это действительно, гнев бывает праведный. Праведный гнев. Как это можно гневаться и не грешить? А гневаться, святые отцы говорят, пока не возненавидишь грех, страсть, ты его не поборешь, ты с ним не справишься. Поэтому в этом случае вот действительно вот это золотое святоотеческое правило любить грешника, ненавидеть грех, вот к этому надо стремиться. Поэтому если вот в каком-то таком состоянии, как правило, многие женщины жалуются на то, что не справляются, муж, тем более если выпивающий, приходит домой, как? Они даже кажутся, что даже вот этого мужа несчастного, бедного, который на четвереньках приполз, там, скалку в руки уже даже физически, вот терпение, как говорят, даже говорят, такое выражение, зла не хватает, вот, злости хватает, и они начинают что-то, разборки какие-то устраивать. В этом случае, в такой ситуации это бесполезно. Поэтому лучше, насколько возможно, мирно, спокойно как-то довести родственника до кроватки, там, до дивана, где бы ему можно прилечь, и уже на трезвую голову о чем-то говорить. И я сегодня не помню, кто из святых уже иногда в транспорте, в машине слушаю радио наше «Вера». Кто из святых говорил о том, что иногда, да даже в большинстве случаев, человека невозможно исправить какими-то назиданиями, учить его, вот эту нотацию читать, это, как правило, бывает часто даже противодействие начинают на зло творить, или отторжение происходит этих нравоучительных каких-то лекций, которые мы совершаем. В таком случае, говорит, даже когда мы можем что-то сказать, мы должны понять и осознать, что вот наша молитва может оказать более благотворные действия на этого человека, чем любые наши там моральные уроки, которые мы производим над родными и близкими, или знакомыми. Поэтому вот в этом случае, Господи, Иисусову молитву, если не хватает внимания и тяжело, Господи, помилуй, Господи, помоги, благослови, разрешить эту ситуацию. Потому что мы часто в этом случае проявляем какую-то самонадеянность, что нашего ума, наших сил, нашего чего-то нашего хватит разрешить вот какую-то конфликтную ситуацию. Как правило, ее не хватает. И вот та вот евангельская заповедь «ударили по одной щеке, подстав другую» — это не означает, что мы должны потакать злу. Но это означает принцип, потому что многие часто путают и злоупотребляют вот этим. Контекста евангельского не знают, потому что на суде, по-моему, первосвященника, слуга этого первосвященника ударил Христа. Также, да, по щеке ударил, Господь не подставил другую. Он сказал: если я виноват, скажи, в чем моя вина, или за что меня бьешь? То есть Господь с него спросил. Но если мы это все делаем, насколько возможно, это вот с любовью к этому человеку, а вот с ненавистью к греху. Этому ненавидеть грех надо, а любить каждого. Потому что если мы христиане, если хотим по-христиански, то ведь Христос всех любит. Бог всех любит. Бог не может не любить. И то, что мы часто называем наказанием, это не наказание в нашем таком мирском, земном понимании. Наказание – это такое славянское слово, больше корень которого – наказ, назидание, научение. Поэтому если Господь попускает какие-то вещи нехорошие с нашей точки зрения для нас, то Он для нашего назидания, для нашего научения, для нашего разумления. Когда мы ребенка наказываем, лишаем чего-то, там даже можем в угол поставить, там еще какие-то меры предпринимаем, воздействие, то не для того, чтобы ребенку было плохо. Он и так что-то натворил, ему плохо. Ведь мы к этому не добавляем еще чего-то, чтобы ему хуже стало. Мы его пытаемся предостеречь, предохранить от каких-то дальнейших шагов и действий, которые ему могут причинить больше зла. Поэтому в этом смысле Господь и говорит: ударили по одной, подстав другую, зло злом не побеждается. Поэтому на любое зло, если мы ответим злом, это будет сугубое зло. Оно увеличивается, умножается. А вот если на зло ответим добром, вот тогда, что называется, оно может даже нейтрализоваться, исчезнуть. Мы можем его победить только добром. Это сложно, но вот в этом заключается наша жизнь христианская. Пытаться что-то делать. Если мы ничего делать не будем, то вот сидя на диване и лежа, ничего на нас не свалится.
Отец Николай, у нас есть еще один звонок. Евгений Александрович из Белгорода до нас дозвонился. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня вот интересует такое. А что мешает человеку, у нас же все сюда грамотные, для начала перед тем, как куда-то идти, хотя бы открыть Евангелие и хотя бы ознакомиться кратко, что обо всем этом сказал сам Христос, о крещении, допустим, о причастии или о вере. Что мешает?
Спасибо, спасибо за вопрос. А действительно, действительно, мешает лень, и нерадение и нежелание. Потому что когда мы хотим разобраться в любом вопросе, многие говорят, что ведь когда мы идем в храм, мы не понимаем богослужения. Оно на церковно-славянском языке, его нужно перевести на русский язык. Вы представляете? Оказывается, где-то у нас так экспериментируют. Некоторые приходы, их еще называют часто кочетковскими, потому что они в православной церкви, но вот есть такой отец Георгий Кочетков в Москве, и даже есть община, по-моему, у нас в Екатеринбурге. Вот когда переводят какие-то части, то народа не становится больше в храме. Потому что люди находят любой повод, любую причину, чтобы оправдать свое нежелание ходить в храм. Знаете, вот как-то появилось такое интересное объяснение, почему, потому что сегодня у нас было собрание, и на этом собрании вот прозвучали цифры, они не очень высокие. Желающих в нашем городе учеников общеобразовательных школ изучать основу православной культуры. Малый процент. И оказывается, я как-то услышал даже вот в детской поликлинике родительницы, я как-то тоже ребенка заболевшего отвозил, а так было немножко за стенкой, не видно было, лавочка, там такой типа коридорчика. Сидели и беседовали. Вот представляешь, говорит, даже в школе хотят наших детей учить вере в Бога, закон Божий изучать. Это кошмар какой-то. Зачем мне это нужно? То есть это родителям, оказывается, не нужно. А потом, оказывается, родители другие объяснили, вот дети, говорят, вот родители. А вот представляете, ребенок, ведь мы как привыкли, многие родители, как жить? А вот сквернословие – это уже в порядке вещей. Вот пить, курить там и прочие вещи, там даже измены супружеские, о которых дети уже знают, родители, это они не то что обсуждают, это у них такой образ жизни, свободный. Там нет даже брака в ЗАГСе заключенного государственного, ничего нет. Там есть вот эти костевые или как их называют, семьи, как угодно. Там сегодня у тебя, завтра мне надоели друг другу, разошлись на неделю-другую. И представляете, этот ребенок придет со школы и будет нам рассказывать здесь правила поведения, будет нас учить жизни. Они не хотят этого. Вот человек, который переступить храм, порог храма боится, он боится, может быть, даже самого себя. А если моя совесть проснется, и она меня начнет там обличать? Как-то был случай у меня, тоже уже, наверное, лет 15 назад. Приходит вечером, уже служба закончилась, я выхожу из храма, а навстречу идет то ли подполковник, то ли полковник. Говорит, батюшка, что делать? Вот ехал, говорит, в каком-то то ли селе, вот в нашей епархии. Проезжал мимо храма, нужды никакой не было. То есть не было там подать записку, никто не просил, ни жена, ни мама, ни теща, никто. Никаких проблем, никакого характера ни дома, ни на службе нет. Как-то сам так что-то руль повернулся, ну не сам, естественно, что-то дернуло и повернуло руль, остановился, захожу в храм. Подошел к иконе и ни с сего ни с того, говорит, мужик, говорит, военный. Слезы потекли ручьем. Что это такое? Откуда это? И вот, может быть, с этой точки зрения люди иногда боятся зайти в храм. Потому что действительно, что им мешает узнать правила поведения в храме? Вот вы, Дмитрий, сказали сегодня о том, что на сегодняшний день какой угодно вопрос можно решить, разрешить. Вот ткнул пальцем в интернете и нашел ответы на многие вопросы. Многие начинают, а вот в церкви приходишь, там за свечки платить надо. Вчера одна сотрудница храма говорит, батюшка, вот я недавно куда-то ездила в монастырь, и там в монастыре, вот прямо вот где церковная лавка, висит бумажка, все статьи расходов. Потому что иногда вот когда читаешь или слышишь замечание, что в храм не пойду, потому что там деньги надо платить, почему в храме не все бесплатно, за что-то надо деньги платить. Я думаю, что это просто какое-то вот такое грубое лукавство и ложь какая-то такая. Вот уже на уровне какой-то клеветы лукавых духов. Неужели человек не понимает, что храм нужно содержать. Элементарно, там есть коммунальные платежи, если он большой. Ну, прикинь, сколько у тебя коммунальные платежи в квартире? Сколько таких квартир может там? Потому что там не квадратные метры, там уже кубометрами этого пространства измеряется, которое надо прогреть. Там надо сотрудники, которые бедные. У нас есть сотрудница, которой почти 87 лет. Она работает, потому что ей надо помочь еще и дочке, и внучке, и правнучку. Она работает и получает какие-то там несчастные 10-12 тысяч, и работает там с 7 до 7. И эти средства где-то надо брать, потому что есть и налоги, есть и пенсионные, есть прочие, все платежи. Это как любая организация. Это не то, что, скажем, где-то там в той же Германии католической, протестантской, или даже в Греции, когда храм на балансе государства, все эти платежи на государстве, даже священник получает зарплату как госслужащий. Поэтому он особо голову там не ломает. А многие приходы еле-еле выживают. Ну, понятно, что есть там другие какие-то претензии, там какие-то вопросы. Но на самом деле эти есть. Я сегодня вспоминал, оказывается, в Свято-Троицком кафедральном соборе, так или иначе, там есть у пеющих по выходам, там не на зарплате, около 70 человек получают какие-то средства. Потому что, естественно, есть сотрудников очень много. Там хор один, второй, третий. Приходим, и нравится, когда красиво хор поет. Но там люди, у них семьи или молодые, они хотят получить какое-то действительно на жизнь, нужны средства. Поэтому вот эти все обвинения, что в храме грубость, там деньги, еще там непонятный язык, еще какие-то вещи. Сейчас дети у меня сегодня, я даже забыл, ребенка встретил после школы уже вечером. И она сказала в третьем классе, что такое то ли граф или чего. Более старший ребенок говорит, это такой титул, там, граф, князь. Да нет, не в этом смысле, а в компьютере. Там, говорит, это какое-то расположение объектов, то есть ей надо терминологию эту учить. Даже на окружающем мире, и то надо термины какие-то новые узнает, там, кто такие млекопитающие, там, земноводные и так далее, которые, ну, где-то слышит ребенок, но дать им определение. А в медицине сколько специфических терминов. Даже человек идет на права сдавать, и то там правила дорожного движения, там своя терминология. Надо изучать. Почему здесь не выучить основные моменты? Их не так много. Не так много совсем непонятных. Какие-то молитвы. Нет, надо, вот нам будет вот это, будем так. Потом скажут, нужны нам лавочки, как в католических храмах. Мы устали стоять там час, полтора, два. Я бывал, еще будучи даже студентом Московской духовной семинарии, академии, ездили в составе хора архимандрита Матфея и в Германии, и во Франции. Бывали и пели там, это своего рода такая миссионерские поездки были в этих соборах. И видел храмы, бывали, заходили, так любопытство ради, когда мессы совершались, огромнейший храм, там на 2-3-5 тысяч вместимости, 10-20-50 человек сидит. А месса там может длиться там 10-15 минут, полчаса, не больше. Даже лавочки не помогают, ничего не помогает. Поэтому здесь вот человеку нужно, если он верит, что есть Бог, если он осознает и чувствует, что у него есть душа, о ней надо позаботиться. Позаботиться, как о любом другом органе, сердце, там, не знаю, в глазах, зубах и так далее, чтобы они были в нормальном состоянии, чтобы они функционировали безболезненно, правильно. Нужно прислушаться, и надо идти и решать с Божьей помощью. Было бы желание, вот как преподобный Серафим Саровский говорил, чего нам не хватает, почему такие как-то нерадивые христиане, не хватает нам решимости. Вот решимость. Вот я взял и совершил, как, скажем, есть такая история, Александр Македонский при своих этих завоеваниях, там где-то попал, не помню уже местность какую, попал в языческий, естественно, языческий храм. И там был тот самый известный, знаменитый Гордиев узел, который так был завязан, что не было, не видно, не было видно ни начала, ни конца этого узла. Он покрутил его в руках, было такое поверье, и жрецы сказали, что кто развяжет этот узел, тот будет иметь власть над всей Азией. И он подумал, какой маленький труд развязать узел, но он сложный. И какая заманчивая перспектива властвовать над всей Азией. Он покрутил, повертел, не находит концов, достал меч и рассек. Говорит, какая разница? Все равно рассек этот узел. Вот нам не хватает такой решимости. Вот взять, достать этот меч и отрезать. Потому что мы часто бываем в плену каких-то, не знаю, мифов, привязанностей, каких-то басен, каких-то, как апостол Павел говорит, бабих, бабушкиных каких-то сказок и так далее. Вот решимость проявить, переступить порог, а дальше с Божьей помощью двигаться. Ведь для этого все есть. Если почитал что-то, вот как нас вот зритель вот спросил сегодня, вот чего им не хватает, вот почитай хоть Евангелие. Конечно, в Евангелии не все какие-то моменты тонкости церковной жизни, там есть и в посланиях апостольских какие-то, есть литература, и при желании можно, хотя бы заинтересовавшись, попытаться найти ответы на эти вопросы.
Еще один звонок из Нижегородской области. Людмила до нас дозвонилась. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте. Батюшка, благословите.
Бог благословит.
Батюшка, я уже давно хожу в церковь и с удовольствием очень, я жду даже каждого воскресенья уже, ну так воскресенье получается, так вообще я и работаю еще. И с каждым годом, как бы, вот эта вот привязанность уже к церкви. Но я, знаете, вот сомневаюсь иногда, может быть, я просто уже привычка, ну, люди вот в кафе ходят, куда это, а я в церковь так привыкла. Но мне нравится, я там с удовольствием участвую в службе, но есть вот такие вот сомнения. Батюшка, может быть, это просто действительно, как вы говорите, какие-то вот такие ненужные размышления.
Спасибо, Господи, благодарю за вопрос. Конечно, я думаю, что проще вам самой ответить на этот вопрос, потому что надо прислушаться и сердце, и что наш ум говорит, и что вы чувствуете, чего вы ищете. Безусловно, я могу только какие-то предположения, размышления, рассуждения на эту тему высказать. Бывает такое, что вот задаются, по крайней мере, мне неоднократно люди задавали вопрос, вот, батюшка, как-то вот у меня какое-то искушение, понимаете, вот последний раз причастилась, и вот не почувствовала, вот ничего не почувствовала, не почувствовала ничего после исповеди, вот какого-то облегчения, вот какой-то после причастия радости, благостного состояния не настало, не наступило. Что делать? Вот в этом случае вот, надо немножко поразмышлять, разобраться. Мы ищем этого благостного состояния, или мы ищем встречи с Богом, или мы хотим действительно удовлетворить нашу вот такую естественную, природную потребность, потому что это природная потребность, как есть и пить, спать и так далее, у нас есть потребность, потому что душа, вот я упомянул о военном, который в храме заплакал, потому что наша душа нуждается. И вот это не может быть только потому, что вы какое-то удовлетворение. Это может быть, и это вполне нормально. Душа жаждет, как в Священном Писании сказано, как олень стремится на источник утолить свою жажду, так душа человеческая стремится к Богу. Поэтому я думаю, что если есть какие-то примеси, вот когда мы ищем чего-то, вот какого-то состояния, вот в них можно попытаться разобраться и покаяться. Господи, прости меня, пришла вот в поисках вот этого. А если вот этих каких-то очевидных, откровенных вот таких проявлений нет, то это очень хорошо и нормально, и вполне естественно. Потому что на самом деле человек, как мне кажется, счастливым по-настоящему может быть только тогда, когда обретает в своей жизни, встречает Бога. И когда его душа, метущаяся, ищущая, мы тоже приплетаем. Ведь когда мы даже, вы упомянули, кто-то идет в кафе, там кто-то куда-то. Ведь в этом случае ведь мы душе не можем сказать, идем мы в театр, а может кто-то еще куда. Мы не можем душе сказать... Ты, душа, вот посиди, отдохни, у меня сегодня вот только гастрономическое такое развлечение, вот желудочное. Вот я схожу, покушаю, попью, и в свое удовольствие, и все хорошо. Ведь душа тоже участвует в этом процессе. Поэтому, как апостол Павел говорит, человек получает или благо, или зло, я же с телом, содела. То есть это не просто чистая душа уйдет в вечность, и будем мы вечно радоваться духовно без тел. Оно тоже призвано к вечности, призвано к воскресению. А те тела, которые не умрут, не кончится их физиологическое существование здесь, физическое на земле, на момент второго пришествия Христа, они преобразятся, как говорит апостол. Поэтому это вполне нормально, естественно. Когда душа находит Бога, она становится счастливой. Почему мы такие несчастные? Потому что мы в том числе ищем в каких-то развлечениях, кто-то в богатстве, кто-то в каких-то, не знаю, одеждах, кто-то в каких-то путях. Разные мы представляем себе вот современную жизнь, сколько увлечений у людей, сколько направлений, в чем они хотят найти подлинное благополучие и счастье, удовлетворить какие-то запросы вот их природы ищут, кто-то в еде, кто-то, не знаю, в одеждах, кто-то в чем угодно. Оказывается, этого маловато. Кто-то в том числе и в блуде, и в пьянстве, и в других страстях находит и ищет себя в наркотиках, но не находит, потому что это как бездонная бочка. Она, душа, не удовлетворится до тех пор, пока не встретит Бога. А мы в этом случае ищем какие-то вот удовлетворения и находим те самые идолы. У апостола Павла есть слова «Бог их чрево есть». Сколько у нас идолопоклонников в плане поклонения собственному чреву. Даже сейчас идет время Рождественского поста, он не такой строгий по правилам воздержания. Сколько постных гастрономических изысков, блюд гурмановских. Сейчас рыбу можно почти каждый день, и морепродукты тем более. Столько вкусных вещей можно приготовить. А если вспомнить советское время, когда там в очереди стояли, а эти 90-е годы, когда по талонам там получали какие-то даже сахар, соль, там крупы какие-то, макаронные изделия и так далее. В очередях. Когда хотели что-то повкуснее, за колбасой по 2,20 там в Советском Союзе стояли, в каких очередях. Вот это есть. Поэтому мне кажется, что если душа уже хочет, жаждет, это хорошая такая привычка, потому что на самом деле человека тянет. Если нормально вот так прислушаться собственной душе, к голосу совести, то вот эти походы по воскресным дням в храм, они вполне естественные. Поэтому у кого-то они более серьезно, вот эти призывы жизни, теснейшей жизни с Богом, звучали и звучат, и люди оставляют все, жертвуют всем. принимают монашеские постриги и живут. Живут действительно в таких серьезных монастырях, в таких серьезных условиях, хотя мы часто только видим где-то каких-то нерадивых монахов, которые всегда были, есть и будут до скончания века. Это издержки человеческие.
Вопрос лишь в том, на что человек обращает внимание, и обращает ли он внимание на самого себя. Да?
Батюшка, безусловно.
Спасибо вам большое, что сегодня пришли в наш эфир. Время, к сожалению, у нас подошло уже программа к концу. Напоминаю, протоиерей Николай Малета, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора, был сегодня в гостях нашей студии, отвечал на вопросы зрителей.
Храни вас всех Господь и нам Божьей помощи.
Спасибо, батюшка. Всего доброго, уважаемые зрители. До встречи в эфире телеканала «Союз».